400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостравных.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «История власти» и в студии Мария Заостравных. Также здесь со мной находится наш постоянный гость, историк, доцент кафедры гуманитарных наук Уральского федерального университета Алексей Соловьев. Именно с ним мы и будем разбираться во всех подробностях исторических процессов, происходивших со времен пришествия к власти рода Романовых. Рассмотрим самодержавие со всех сторон, что называется. Но вот в прошлых передачах мы уже поговорили и о смутном времени, и о событиях, предшествующих избранию первого Романова. Также мы затронули причины избрания и поговорили о родителях Михаила Федоровича. Я напомню, что первым царем из династии Романовых был Михаил Федорович Романов. И вот сегодня я предлагаю поговорить подробно о личности самого Михаила Федоровича. Это бесспорно интересная, сильная личность. Я напомню, что правил он с 24 марта 1613 года, если верить официальным источникам. Ну и начнем, наверное, с биографии.
Да, действительно, Михаил Федорович был очень интересной личностью, потому что он импонировал вот своему такому очень сложному, послесмутному времени, когда была поставлена задача умиротворить страну, восстановить ее государственный аппарат и, если получится, накопить силы для исторического реванша, потому что надо было возвращать те территории, которые заполучила в смутное время Польша и Швеция. И вся политика Михаила Федоровича и его правительства была направлена именно на решение этих задач. Надо сказать, что до 1619 года, когда из польского плена возвращается его отец, будущий патриарх Филарет, Михаил правил в тесном взаимодействии с Боярской думой и Земским собором. И вообще до 1653 года, когда состоялся последний Земский собор в полном составе, первые Романовы, они активно опирались на Совет всей земли. Только через это, собственно говоря, и можно было реализовать политику национального примирения, которая была необходима для того времени. До 1619 года Михаил правил в тесном совете со своей матерью, инокиней Марфой, которая именовалась царицей. И вообще надо сказать, что практически ни один поступок в своей жизни он не предпринимал без совета, без благословения родителей, без благословения церкви. То есть в этом плане он был истинный христианин. Про него можно говорить, что он жил по совету. Иногда это принимало, в общем-то, довольно такие малоприятные формы. В частности, известна история его женитьбы, когда он изначально хотел выбрать себе в жены Марию Хлопову, которая ему очень понравилась, но это не устраивало родственников царицы Марфы, Салтыковых, и они сделали все от себя зависящее, чтобы Марию Хлопову всячески опорочить. Ее признали болящей, ее отправили в ссылку, и только потом, когда из плена вернулся патриарх Филарет, было доказано, что эта женщина была опорочена. Салтыковых самих наказали за эти вещи. Но, тем не менее, чтобы не огорчать матушку, Мария Хлопова так и не стала русской царицей. Женой его стала Мария Долгорукова, но так получилось, что через 3 месяца она умерла, царь долго горевал, вообще никаких свадебных делах в течение 2 лет думать и говорить не хотел. Но, тем не менее, жизнь взяла свое, и его женой стала Евдокия Лукьяновна Стрешнева. Она была выходцем пусть из действительно такого знатного, древнего, но обедневшего рода. И мы видим, что в данном случае состоялся вот тот самый счастливый в итоге наконец-то брак, от которого у Михаила было 10 детей. Вообще надо сказать, что первые Романовы, безусловно, были очень плодовитые. У его сына Алексея было вообще 16 детей. 13 от первой жены, 3 от второй. То есть это была норма, именно такая крепкая, православная патриархальная семья. И этому уделялось действительно очень большое значение. А параллельно с этим решались вот те самые государственные задачи, о которых я уже говорил. Земский собор, Боярская дума, патриарх Филарет, а он, кстати говоря, именовался великим государем, то есть Михаил и Филарет, они действительно правили в симфонии, в союзе. И Михаил в своих грамотах подписывал, что вот точно так же, как я великий государь, и мой отец великий государь, и мы нераздельное целое. И он очень уважительно относился к своему отцу на протяжении всей его жизни. Так вот, Михаил и правительство, патриарх Филарет, они проводили четкую линию на то, чтобы занимать средства у Строгановых. А Строгановы были известными владельцами соливарен здесь у нас на Северном Урале. И, кстати говоря, именно на деньги Строгановых во многом содержались вот те самые ополчения, которые освободили Россию от польско-шведских интервентов и вообще от смутного времени. Они вводили так называемые пятинные деньги, то есть повышали налоги. Они заботились о том, чтобы заселялись новые пустующие земли. Одним словом, они наводили порядок в стране. И понятно, что это не устраивало Польшу, которая не отказалась от планов восстановления на престоле вначале королевича, а затем самого короля Владислава IV. И уже в 1618 году Владислав совершил поход на Москву и попытался вернуть себе реально никогда ему, в общем-то, не достававшуюся власть над русским государством. Но, тем не менее, ему был дан активный отпор, и после неудачного штурма в 1618 году было заключено Диулинское перемирие на 14,5 лет, по которому Россия теряла Смоленск, Новгород-Северский, Черниговские земли. Тем не менее, наступило вот это вот самое примирение, которое дало возможность России залатать свои раны. И в это время, в 30-е годы, прекрасно понимая, что необходимо делать шаги в современность, были созданы так называемые полки иноземного строя. На русскую службу были приглашены иностранцы, и именно они обучили русских людей новейшим достижениям тогдашней военной науки. И уже вот по образцу этих полков иноземного строя весь 17 век развивалась дальнейшая русская армия.
Я так понимаю, мы сейчас немного внутреннюю, да, политику затронули. А что происходило в культурной жизни общества?
Вообще, культурная жизнь общества на протяжении всего 17 века претерпевала очень важные изменения. Фактически, 17 век – это век секуляризации России. Это век, когда религиозный вектор, он постепенно начинает отходить на второй план. Вот обратите внимание, воспитателем наследника престола, будущего царя Алексея, был назначен боярин Борис Морозов. Борис Иванович был западником, он этого не скрывал. Он даже юного Алексея одевал в немецкое платье. Михаил Федорович выписывал из-за границы всевозможные диковинки, часы. Кстати говоря, именно при Михаиле Федоровиче в России появилась первая русская газета. Она еще не была печатной. Газета «Куранты» выходила в рукописном виде. Ее могли читать только представители знати, но там фиксировались важнейшие события не только внутренней, но и внешней политики российского государства. И вообще фиксировались очень важные сведения о тех событиях, которые происходят за рубежом. Безусловно, патриарх Филарет, будучи сильным, мужественным человеком, он укрепил позиции именно русской церкви, национальной культуры. Но, тем не менее, будучи государственником, он стремился прежде всего создать такую национальную церковь, которая бы жила в симфонии, в согласии с государственной властью. Тем не менее, развитие предбуржуазных отношений, контакты с иностранцами, а особенно эти контакты начались после 1634 года, когда Россия проиграла Смоленскую войну. Воеводе Шейну не удалось взять Смоленск, заключив Полиновский мир. Владислав отказывается от русской короны, от претензий на трон, но территории не возвращает. Тем не менее, после этого Полиновского мира у иностранцев появилась возможность ездить в Россию. Возобновились контакты с иностранцами. Активно сотрудничали с англичанами. Не случайно при Михаиле Федоровиче даже беспошлино торговали с Британией. И именно в это время в столице создается так называемая немецкая слобода, в которой живут представители именно иностранного купечества, ремесленники всевозможные. Кстати, были отдельные поселения, в том числе грузинские, армянские, молдавские. То есть действительно расширяется контакт, кругозор русских людей. А вследствие этого приходит сюда и западная культура. И вот важнейшей задачей, которая встояла перед правительством Михаила Федоровича и его сына Алексея, как раз и заключалась в том, чтобы найти адекватный ответ на этот вызов, на вызов современности. То есть сможет ли Россия, оставаясь православной страной, взять вот эти западные культурные ценности и не навредить своему религиозному и культурному внутреннему коду.
И как получилось?
Ну, в общем-то, несмотря на определенные, конечно, трудности, в целом, безусловно, можно говорить, что да. Потому что, обратите внимание, тот же Алексей, сын Михаила, он, будучи глубоко религиозным человеком, он, тем не менее, завел в России первый придворный театр, так называемую комедийную хоромину. Он первым стал осознавать, что можно действительно оставаться православным человеком и при этом брать какие-то достижения западной культуры, западной цивилизации. И бралось, обратите внимание, все это без особых насилий. То есть не было вот этих петровских заскоков, когда государство именно насильно внедряло все западное, а естественно, когда насильно внедряешь, то это вызывает отторжение. Все-таки в 17 веке этот процесс шел именно постепенно, осторожно, и поэтому усваивание иностранной культуры, оно происходило относительно безболезненно. Конечно, были определенные проблемы здесь, конфликты, то есть нельзя идеализировать, конечно, конфликт цивилизаций, да, и взаимообогащение культур. Но, тем не менее, можно сказать, что 17 век, он в этом плане действительно был тишайшим. И, кстати говоря, вот если уж так до конца глубоко смотреть, на самом-то деле знаменитый титул «тишайший», по большому-то счету, в большей степени мог бы принадлежать не Алексею, а Михаилу. И, кстати говоря, у него был такой титул. Его тоже в официальных документах именовали «тишайшим государем». И этот термин возник из-за того, что основная цель, которую ставили перед собой русские государи, заключалась в том, чтобы в стране была тишина, был мир. А вовсе не потому, что будущий царь Алексей по-настоящему проводил тихую политику. В стране, которая выходила из послесмутного времени, страна, которая воевала с Польшей, Швецией, с Крымом, безусловно, ни о какой тишине, тем более ведь в 17 век вошел в историю под названием «век бунташный». Это век постоянных городских восстаний, связанных с тем, что повышались налоги для решения всех этих внешнеполитических задач. Конечно же, ни о какой тишине в классическом понимании этого слова речи быть не может.
И тем не менее, титул-то есть?
Тем не менее, да. Титул он существовал, и за сыном Михаила он, безусловно, закрепился в истории. А Михаила называли именно так. Кстати, вот достаточно посмотреть на прошлое, ведь несмотря на то, что мы считаем именно Ивана Грозного грозным царем, и его дед Иван III, и его отец Василий III, они тоже именовались грозными царями. Они констатировали факт того, что истинный правитель России должен быть сильным, он должен нести власть, он должен нести силу. И, кстати, и Михаил, и Алексей в своем церемониале всячески это подчеркивали. То есть это были торжественные выходы, это действительно было достоинство. Вот Лжедмитрий I, предположим, он, изображая себя русского царя, он бегал, он суетился, он выражал какое-то неспокойствие, он не спал после обеда, то, что вообще для русских государей было не свойственно. И Алексей и Михаил, они в этом плане демонстрировали типичную такую мощную и глубоко уважительную по отношению к своему священному титулу, данному от Бога, власть и отношения.
А вот давайте все-таки вернемся к разговору о театре. Вот мне вдруг интересно стало, а что шло тогда в те времена в театре?
Вообще первый русский театр, он назывался «Комедийная хоромина», «Комедийная хромина» по-другому. Определенная ассоциация, ну, в большей степени, конечно, не с храмом, наверное, а вот именно с какими-то хоромами, ну или храмом культуры, если хотите. Потому что в этом первом русском театре показывали спектакли именно на библейскую тему, то есть ветхозаветный. Первый русский спектакль назывался очень так тяжело для современного уха, там один сплошной набор согласных, я попытаюсь это произнести, «Артаксерксово действо».
А как они сами это все произносили?
Это было очень тяжело, но в отличие от нас, они были действительно людьми начитанными, тем более в библейской культуре. То есть это посвящено одной из книг Ветхого Завета, книге Эсфири. И, кстати говоря, это пожелание самого царя Алексея было именно на такую тематику поставить первый русский спектакль. И шел ведь он 10 часов. Угу. Это было немыслимо. Царь все эти 10 часов сидел, ни разу не поднявшись. Ему это было очень интересно. А вся придворная знать, она вынуждена была стоять. Такого был этикет. Более того, ведь постановщиком этого спектакля был пастор, пастор Грегори, тот самый пастор, который окормлял вот этих иностранцев в немецкой слободе. То есть, если подходить ко всем этим вещам строго, то, безусловно, можно было обвинить того же Алексея в каком-то отступлении вообще от русских традиций, канонов и так далее, благочестия. Но Алексей это считал на самом деле по-другому, что и соколиная охота, которой он увлекался, и театр, они нужны человеку для того, чтобы гнать из себя печаль. То есть любое увеселение, оно на самом-то деле, если к нему подходить именно с позиции добродетели, с позиции плюса, оно может принести человеку гораздо более положительных, чем отрицательных вещей. Потому что в печали пребывать – это путь понятно куда, к сатане. Поэтому он брал на себя такую смелость, и в этом плане он действительно был предвозвестником многих реформ, нововведений, которые потом будут введены в российскую жизнь при Петре Первом.
Много народу сидело в театре, а тут 10 часов высидеть.
Это был придворный театр. То есть туда простых людей, конечно, не допускали. Угу. Это была чисто знать, элита, приближенные люди, это все не афишировали. Тем более это в значительной степени делалось для того, чтобы как-то порадовать его вторую молодую жену Наталью Кирилловну Нарышкину, с которой у них была разница в 20 лет. И он даже для нее специально, это уникальный случай вообще в русской истории, он первым сбрил бороду, потому что, ну, жене не хотелось, чтобы вокруг около нее был бородатый человек преклонного возраста, и вот на такие омоложения он даже пошел в явную, конечно, угоду западным каким-то вещам. Тем не менее, мы здесь видим какую-то вот живость, такую вот чисто человечность в нем видим на самом-то деле. Если его отец Михаил Федорович, он действительно еще был очень осторожным и действительно правил по совету, то уже Алексей, его сын, он и воспитывался при дворе, в общем-то, и все более и более в нем начинают проявляться вот такие самодержавные черты, ну, потому что определенное умиротворение произошло.
Ну, об Алексее мы обязательно поговорим в нашей следующей передаче. А сейчас вот тоже, опять же, по ходу, да, возник вопрос. Вот вы заговорили про первую русскую газету. А там какие материалы печатались?
Ну, в первой русской газете «Куранты» печатались материалы, связанные, с одной стороны, с рассказом о русской жизни, о том, что происходит у нас в стране, а с другой стороны, в том числе, знакомили русскую публику, опять же, знать, которая умела читать, которая имела доступ к этой газете, с теми событиями, которые происходят в Европе. Вообще, надо сказать, что вот те издания, которые появлялись при первых Романовых, они так или иначе подчеркивали, что Россия – это часть общемирового исторического процесса. И когда был издан так называемый титулярник, целью которого было показать преемственность Романовых и Рюриковичей, То есть там изображались портреты государей династии Рюриковичей, а зачем вот на таком древе, как бы произрастающем из той династии, появлялись Романовы. И весь этот титулярник в том числе снабжался гербами тех земель, которые входили в Российское царство. Цель была именно подчеркнуть могущество Руси. И портретами иностранных правителей, которые были в то время у власти в Европе. В данном случае вот это вообще было схоже вот с той политикой, которая сейчас, предположим, проводится Министерством образования, когда в старших классах средней школы вводится такой предмет, как «Россия и мир», чтобы подчеркнуть, что мы живем не в каком-то изолированном пространстве, да, а что вокруг нас тоже что-то есть. Все в мире повторяется, и по большому-то счету очень сложно в настоящее время что-то придумать такое, чего бы не было в истории.
Хотелось бы все-таки некий итог правления от вас услышать.
Итог правления можно выразить следующей мыслью. Когда в 1633 году умер святейший патриарх Филарет, который был фактическим правителем при Михаиле Романове, и ничего глобального в стране не изменилось. Это говорит о том, что Филарет, он сделал самое главное. Он создал работающую систему бюрократии. Он создал работающую систему взаимодействия власти, государственных и церковных структур. И по смерти отца Михаилу пришлось брать бразды правления в свои руки. И когда происходило так называемое азовское сидение казаков, когда казаки захватили у Турции Азов, и Земский собор решал, начинать войну с Турцией или нет. И многие делегаты этого собора откровенно говорили, пора начинать, пора показать место туркам, пора брать Азов, который казаки удерживали 5 лет. Но Михаил принял решение, и оно было самостоятельным решением, что Россия еще не готова, она еще не созрела к тому, чтобы давать адекватный отпор.
Несмотря на то, что во время своего правления, по сути, он находился в тени, да, в тени отца, но он, то есть мы видим, что какие-то свои решения он все-таки принимает, и довольно-таки адекватные.
Безусловно. И, кстати, если посмотреть переписку Михаила и Филарета, она пропитана, с одной стороны, глубочайшим уважением и пиететом по отношению к отцу, но при этом определенными советами, как поступить. Они, безусловно, очень размыты. Они преподнесены в виде каких-то просьб, каких-то мнений, но это мнение там присутствует. То есть нельзя говорить, что Михаил был полностью таким марионеточным правителем. То есть, безусловно, надо понимать, что выросший в смутное время, он, конечно же, всю свою жизнь был осторожен. И, взойдя на престол, он едва умел читать. Тем не менее, он преодолевал всю свою жизнь в себе вот все эти, говоря современным языком, комплексы, и действительно развивался в самостоятельного, твердого правителя, собственно говоря, каким в итоге и стал его сын.
Спасибо вам большое. На сегодня на этом мы исторические разговоры закончим. Я напоминаю, что был в студии Алексей Соловьев, это историк, доцент кафедры гуманитарных наук Уральского федерального университета. Спасибо вам, Алексей Леонидович, за участие в нашей передаче и до новых встреч.
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных к 400-летию воцарения царской династии Романовых.